Горы. Дорога к ледовым чертогам. 1 февраля, 18.52. Внедорожник с готовностью, предоставленной директором турбазы команде Улисса, медленно двигался по горной дороге. Ехать быстрее при такой видимости было никак нельзя. Вел машину Улисс. Он сосредоточенно вглядывался в тьму, испытывая тревогу за каждый предстоящий метр пути. Справа от Лиса расположился проводник, уборщик Стиг. Чертожник хранил спокойствие, его не пугали ни тьма, ни снег, ни тем более зловещая деревня. Чего нельзя было сказать о пассажирах на заднем сидении. Константина и Евгения пугало абсолютно все. В этой атмосфере тихой паники они и друг друга начали побаиваться. Евгений справлялся со страхом при помощи хитрой системы, разработанной им самим. Понимая, что в трудных и опасных ситуациях он часто готов проявить малодушие, пингвин начал представлять его, в смысле малодушие, как живое существо. Постоянного облика оно не имело, зато теперь Евгений мог убеждать не сам себя, что помогало слабо, а оппонента. Малодушие перечисляло опасности, стращало и пугало, а Евгений, очищенный от всего этого негатива, при помощи обычного расщепления личности возражал, приводил убойные аргументы и в итоге блестяще отправлял малодушие в нокаут. Страхи от этого полностью не исчезали, но теперь они были как бы не его страхами. Малодушие, между тем, оказалось таким чудесным собеседником, что появлялось и тогда, когда для него не было никаких причин просто поболтать. Евгений и не подозревал, что его друг Константин тоже ведет похожие разговоры с персонифицированным малодушием. Кот даже дал малодушию имя — Евгений. Только результат всегда оказывался иным. Малодушие Евгений выигрывало любой спор. Константин уже и не рад был, что выдумал оппонента, да поздно. Вот и сейчас Евгений гнусно ухмылялся и говорил: «Подумать только, Улис взял тебя с собой, потому что ледовые чертоги опасны. Прикрывается тобой, как живым щитом. Разве это не он должен защищать тебя от опасности? Ведь это он старший, и вообще... Вот представь себе, что телохранитель уговаривает принцессу проводить его домой. А то как бы с ним, телохранителем, чего не приключилось. Ничего себе картинка, а, ваше высочество?» Константин вздохнул. «Увы, если поддаться малодушию, великих дел не совершишь. Он, правда, совершать их не стремится абсолютно. Да поздно теперь. Совершит, как миленький. И добром это, конечно, не кончится. Потому что совершение великих дел обязательно, как по закону, сопровождается кучей жертв со стороны вершителя этих самых дел. Как говорится, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, а также стакана, пары тарелок, горшочка с солью и лба». «Вам надо было попросить Олафа стать проводником», — внезапно нарушил молчание Стиг. «Я, конечно, дорогу знаю, как собственную шерсть, но мое присутствие вам скорее во вред, чем на пользу».
«Поглядим», — уклончиво ответил Улис. «Мне известно, что у вас проблемы с соплеменниками».
«Не у меня с ними, а у них со мной».
«Отчего же так происходит?»
«Не знаю».
«Правда? Вас бойкотируют, а вы не знаете почему?»
«Без понятия».
«То есть это никак не связано с продажей племенных реликвий некоему Клаусу Трофобу?»
Стиг прищуренно посмотрел на Улиса, продолжавшего невозмутимо следить за дорогой.
«Что?»
«Кто-то из чертожников продает реликвии. Народ ропщет. Ваш друг Олаф очень переживает, готов на правонарушение. Вы разве не знали?»
«Вы на что намекаете?»
«Ни на что, просто поддерживаю беседу». Стиг отвернулся к окну. Его морда превратилась в ледяную маску.
«Олаф же со мной разговаривает. Если бы это я продавал реликвии, он бы первый меня сожрал, не так ли?»
«Весомый аргумент», — кивнул Улис, — «при условии, что у вас достаточно информации. Кстати, об информации. Вы знакомы с ребятами, которые торгуют сувенирами у разлома?»
«Да, это Ларс и Свен, прохвосты еще те. Не понимаю, зачем они вам понадобились. Да еще настолько, чтобы податься в ледовые чертоги на ночь глядя».
«Я полагаю, что тот, кого они назвали посланцем грядущих сил, и тот, кого вы опознали на фотороботе, и кого мы называем капитаном, одна и та же личность».
Стиг вздрогнул.
«Посланец грядущих сил? При чем тут посланец?»
«По словам Ларса и Свена, 2 месяца назад посланец вышел из разлома и теперь находится в нашем мире». Стик мелко затрясся.
«То есть я видел посланца?»
Улис нахмурился. Поведение чертожника его беспокоило. «Стик, это легенда. Я уверен, что тот, кого мы видели и кого торговцы называют посланцем, а мы капитаном, на самом деле кто-то другой. И он, по всей видимости, похитил Олега».
«Вы не понимаете. Вслед за посланцем в мир явится ледяная царица. Она накажет всех, кто...»
Стикс похватился и умолк. «Почему все эти боги из легенд так любят наказывать всех, кто?» — поинтересовался Константин.
«Потому что так они награждают тех, кто не», — ответил ему Евгений.
«А, понятно», — сказал кот.
Стик резко повернулся к Улису.
«Мы должны вернуться».
«Что?» — опешил Лис.
«Немедленно назад! Я должен все исправить!»
В голосе чертожника все сильнее чувствовалась истерика. Как можно спокойнее Улис произнес.
«Стик, давайте рассуждать здраво». Но уборщик не собирался рассуждать здраво.
«Разворачивайтесь сейчас же!»
«Это малодушие», — сознанием дела заявил с заднего сиденья Константин.
«Я знаю, что делать, Стик. Представь себе, что твое малодушие — это пингвин».
«Почему пингвин?»
— возмутился Евгений. Кот отмахнулся, не мешай, мол. «По имени Евгений». «Эй, почему пингвин? Пускай это будет кот».
«Ладно, кот, по имени Евгений».
Дрожащий Стик, однако, не стал представлять малодушие ни в виде пингвина, ни в виде кота, ни в каком-либо другом образе. Вместо этого он с криком «Назад!» схватился за руль и выкрутил его влево. В следующее мгновение кричали все. Машина соскользнула на обочину, опрокинулась на бок и врезалась в дерево.